ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим тему, которую начали в прошлый раз. Это тема, которая связана с таким вопросом, как очищение сердца. Чтобы нам было понятен процесс, потому что мы не просто верим в Бога, а мы пытаемся в течение этой жизни уже завязать с Ним ощутимые отношения. Чтобы это было не просто какое-то вот откладывание на будущее. Сейчас мы верим в Бога, а когда мы умрем, тогда мы с Ним встретимся. Вот. То есть это обычная идея веры людей. Вот. А знание и практика отличаются от веры тем, что они как бы добавляют человеку опыта, возможности ощутить отношения с Богом в этой жизни, чтобы это не было просто верой, связанной только с далеким будущим. Вот для этого и требуется некоторое понимание того, что происходит. И в прошлый раз мы, так сказать, такую вот общую вводную лекцию, я дал общую картину, что существует Солнце Кришны и существуют облака материальной природы, которые это Солнце скрывают. Вот. И по этой причине человек может двигаться к Богу, делать все, что нужно для этого, воспевать Святое Имя, служить Божествам, читать книги, общаться, что-то еще такое, какие-то формы служения делать, внутреннего и внешнего, но он может не получать плода. И если он не получает плода, то это вызывает у него сомнения определенные, что такое, или какой-то ошибочный процесс. Вот он начинает винить процесс, либо у него просто нет понимания того, что это за процесс такой. Может быть, он какие-то ошибки совершает. То есть, как человек, предположим, он работает, и по идее ему что-то должно быть заплачено за эту работу. Но если он, допустим, опаздывает на работу, или какие-то у него растраты, что-то еще, и появляются штрафы, какие-то наказания, взыскания и прочие разные вещи, что он работал, что не работал, получается так. То есть он вроде бы что-то делает, а тут же нарушает какие-то правила, и с него много чего взимается. Вот. Поэтому для того, чтобы понять, каким образом устроено сейчас наше сердце, что там в нашем сердце, что это за такое вот облако, анарх, какие вещи могут мешать нам ощутить присутствие Бога в нашей жизни, для этого, собственно говоря, мы за эту тему-то и взялись. И я просто напомню еще раз вот эту вот, как бы, схему вот этого облака, которое в прошлый раз я описал, но не нарисовал. Этот раз я решил просто нарисовать, чтобы было нагляднее. То есть это те термины, которыми мы пользуемся, их нужно правильно понимать. Термин анартха – это самое широкое понятие, он включает в себя абсолютно все. Абсолютно все. То есть нельзя говорить, что нам мешают анартхи, апаратхи – это неправильно. Потому что апаратхи является частью анартхи. То есть анартха – это как бы такой общий термин, который включает в себя все. Анартха, слово буквально, обозначает то, что мешает нашему процветанию. Артха обозначает богатство буквально, процветание. Артха. Ан, а значит, этот префикс отрицания. Анартха, то есть все то, что мешает нашему духовному богатству. Мы говорим о том, что если у человека нет Бога, значит, по большому счету, нет настоящего богатства. Потому что Бог – это настоящее богатство, неприходящее богатство. Другие формы богатства, они будут приходить, уходить. Но все, что связано с Богом, это как бы неприходящие вещи. Итак, если нет Бога, нет богатства. И анартха – это как раз то, что не позволяет нам духовно разбогатеть. И вот это вот понятие теперь, анартха, оно делится на четыре вещи. Вот в прошлый раз мы коротко говорили. Первое – это оскорбление или апарабхи. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это вещи, которые связаны с оскорблением преданных, мы говорили, с оскорблением святого имени, с оскорблением других живых существ и с оскорблением в процессе преданного служения, оскорблением божеств. Четыре вида оскорблений. Это то, что мы рассмотрели в прошлый раз. Вот второй вид анартх – это материальные желания, то есть то, что мы рассматриваем сегодня. Третий вид анартх – это определенные слабости сердца или недостатки, определенные дурные качества, которые у нас есть. И четвертое – это определенные заблуждения, то есть наше неправильное понимание некоторых вещей. Вот, то есть все это вместе составляет это вот облако анартх, которое закрывает от нас Солнце Кришны. Вот, и в прошлый раз мы коротко рассмотрели, что такое различные виды оскорблений. И сегодня мы поговорим на тему вторую, что такое материальные желания. И для этого я выбрал текст из второй главы Бхагавад-гиты. один из заключительных стихов, 71 стих. Вот сейчас я его прочитаю и мы поговорим на эту тему. Вихая каман я сарван пумаш чарати них спрягах. Нирмамо нираган кара сашантим адхигачати. Перевод. Человек, который отказался от всех стремлений к чувственным удовольствиям, кто желает, кто живет свободным от желаний, кто не считает, что он владеет чем-либо, и кто не имеет ложного эго, только он может обрести истинное спокойствие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Освободиться от желаний означает не иметь желаний, связанных с чувственным удовлетворением. Иными словами, желание обрести сознание Кришны по существу есть отсутствие желания. Совершенная стадия сознания Кришны заключается в понимании своего истинного положения вечного слуги Кришны, в неотождествлении себя с материальным телом и в отсутствии претензий на обладание чем-либо в этом материальном мире. Находящийся на этой совершенной стадии знает, что он должен все использовать в служении Кришне, ибо все принадлежит Кришне. Арджуна не хотел сражаться ради удовлетворения своих чувств. Но когда он заполнил все свое сознание Кришной, он вступил в битву, ибо так хотел Кришна. У Арджуны не было желания воевать ради себя, но ради Кришны Арджуна стал биться в полную силу. Действительное отсутствие желаний есть желание действовать в угоду Кришне, а не искусственное стремление уничтожить желание. Живое существо не может избавиться от желаний и чувств, но оно может изменить их качество. Человек, у которого отсутствует материальное желание, твердо уверен в том, что все принадлежит Кришне, Ишавасе, Мадам Сарвам. И поэтому он не выражает ложных претензий на обладание чем-либо. Это трансцендентное знание основано на самоосознании, то есть на совершенном понимании того, что в своей духовной сущности каждое живое существо является вечно неотъемлемой частичкой Кришны. И потому вечное положение живого существа не может быть равно положению Кришны или же превосходить его. Такое понимание есть основа истинного умиротворения. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале своям рупа када махям дадати свападантикам ванчакал патрубешча крипа сингупья эвача патитанам фавани пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, облако анардх, его структура, это то, с чем мы ознакомимся. Оскорбление, напомню, это осознательное преуменьшение значимости кого-либо или чего-либо, непочтительное отношение к божеству, если мы думаем, что это камень, или дерево, или кусок бумаги, или просто что-то, какой-то образ воображаемый, или непочтительное отношение к святому имени, или к вайшнавам, или к другим живым существам. В их телах находится параматма Кришна. Насильственное, грубое, непочтительное отношение к ним – это все то, что составляет анардхи, вернее, апарадхи, оскорбление. И это является практически одной из самых грубых, тяжелых проблем. Остальные вещи, они, так сказать, легче изживаются на самом деле. И вот сегодня мы будем говорить о материальных желаниях как второй составляющей вот этого облака анардх. Материальные желания бывают четырех типов. Я зачитывал в прошлый раз. Еще раз зачитаю из произведения Бхактивинода Тхакура Харинама Чинтамани. Он анализирует эти вещи. То есть, чего можно пожелать в материальном плане? Вообще, само по себе желание – это признак души. От избавления от желания речь, вообще говоря, не идет. Речь идет от избавлении от таких болезненных, искаженных желаний, которые уродуют нашу жизнь. Вот о чем идет речь. То есть, обычно, когда мы говорим об очищении от желаний, люди говорят, ну вот сейчас начнется. То есть, всю мою жизнь, как бы, вот это нельзя, то нельзя. Вот. То есть, смысл в том, что… Почему материальные желания относятся к анардхам? Почему? Ведь кажется, это же тоже дает мне наслаждение. Почему их относят к анардхам? Потому что анардхи – это то, что как раз мешает нашему богатству истинному. Мешает. Но мы этого можем не понимать. То есть материальные желания – это то, что является искаженной формой желаний. Ненормальные желания. То есть, вот, допустим, есть здоровую пищу, это нормальное желание. А вот есть, допустим, какую-нибудь ненормальную пищу, вот это искаженное желание. Если, допустим, вы куда-нибудь поедете в Китай, будете есть какие-нибудь там чипсы из скорпионов, вот, или там в какой-нибудь Японии будете есть свежих змей, запивать их кровью, это тоже пища, понимаете? Но это извращенная пища, это ненормально. То есть вот есть нормальное питание, а есть извращенное питание. Вот точно так же, когда мы говорим об избавлении от материальных желаний, мы не говорим, что у человека быть вообще ничего не должно, что он будет чистый, как лист бумаги. Не об этом речь. Речь идет об освобождении от извращенных желаний, которые отделяют нас от Бога. Вот о чем идет речь. То есть не то, что мы хотим всех людей вообще лишить счастья и процветания. Совсем не об этом речь. А именно о том, чтобы понять, что вот эти вот желания по своей природе, они не позволяют человеку ощутить самое высшее, что он только может ощутить. То есть счастье высшего порядка, счастье общения с Кришной. Вот об этом идет речь. А не о каких-то там церковных запретах или о чем-то еще. Все на замок, там, все на лопату, там, от всего отказаться. Не об этом речь. Речь идет о том, чтобы как раз расчистить человеку дорогу или путь к высшему опыту, к высшему чувственному опыту. Вот о чем идет речь. Итак, материальные желания, это надо помнить всегда, что это желания извращенные, так как вот извращенным желанием является, допустим, пить водку. Пить сок – это нормальное желание, пить водку – это ненормальное желание. Потому что одно полезно, а другое вредно. Понимаете? Вот и все. То есть и то, и другое – напиток. Понимаете? И у того, и другого есть поклонники. Вот. Но очевидно, что одно вредно, другое полезно. И вот, допустим, избавиться от привязанности к алкоголизму в пользу, так сказать, позитивной привязанности. И вот это примерно то, о чем мы говорим. Вот и все. То есть негативные ощущения у людей возникают с этим тогда, когда вот эти вот извращенные желания стали их уже такой, как бы, ну, полной нормой. То есть они уже и не поймут, как иначе. То есть вот как алкоголику не пить. То есть он не может, он уже плохо себя чувствует. Он уже, если нормальный человек немножко выпьет алкоголь, он плохо себя чувствует. Алкоголик, когда не выпьет, он плохо себя чувствует. Это обозначает вот это вот извращенная жизнь. Жизнь, основанная на полностью такой вот поддельной или, скажем, такой вот перевернутой вверх ногами системе ценностей. Итак, материальные желания, Бхактивинода Тхакур говорит, бывают четырех типов. Это желание материальных объектов, причем не всех. Какие-то объекты нам нужны для жизни, для жизнедеятельности, для поддержания тела. То есть желание материальных объектов, которые являются, по сути дела, излишними, в которых нет никакой необходимости. Вторая разновидность материального желания – это желание достичь райских планет, так называемого дева-бхога, наслаждаться как полубоги. Третий вид желания – это желание обладать мистическими силами, ситхиками, то есть желание всем повелевать. Вот. И последний вид также материальных желаний – это желание достичь освобождения от этого материального бытия. Хотя, вроде бы, это не материальное желание, но его относят к материальным, потому что оно имеет отношение к материальному миру. «Хочу отбросить материальный мир». Но Бога я еще, к Богу прийти я еще не хочу. Поэтому это тоже косвенно относится к материальным желаниям. Вот. И сейчас мы чуть-чуть более подробно вот эти вот материальные желания четырех типов и будем анализировать. То есть, почему, опять же, их материальные желания нужно необходимо избавиться? Потому что они что делают? Они обладают способностью отвлекать от главного дела. То есть я уже говорил о том, что человеческая форма жизни, у нее как бы главная задача. Главная задача. То есть такая задача, в которой живое существо может понять Бога. В теле, в невежестве животные не могут понять Бога. В телах полубогов они могут понять, но очень много отвлекающих факторов. А вот человеческая жизнь, это такая жизнь, где, так сказать, можно более или менее трезво практиковать духовную жизнь, поскольку здесь не так много искушений материальными вещами и не так много страданий. Жизнь животных – это сплошные страдания от начала до конца. Вот. Жизнь полубогов – это сплошные наслаждения. И, в общем, и то, и другое отвлекает. Сильные страдания отвлекают, сильные наслаждения отвлекают. А человеческая форма жизни – это, так сказать, умеренный климат, что называется. То есть, немножко того, немножко другого. И, в принципе, можно иметь все возможности для духовного развития. То есть, материальные желания – это то, что фактически ворует наше сознание. Что такое материальные желания? То, о чем мы постоянно думаем. То, о чем мы думаем. Можно просто сесть и попытаться задуматься. И сразу же возникнут определенные мысли. И они будут связаны с желанием. Чего мы хотим. То есть эти желания, они в действительности, как вот если такой какой-нибудь компьютерный пример представить, что вот они как вот на экране, на рабочем столе, они вот вылезают, такие вот это, как бы такие вот эти висят иконки, главные, чем мы пользуемся, через что мы, так сказать, вообще что-то получаем в этой жизни. Вот это наши материальные желания, их постоянный какой-то набор, вот, чего мы хотим. Далеко не все они являются греховными, далеко не все от них нужно избавляться. То есть нам не предлагается избавиться от желания есть или спать, то есть, или что-то еще. Это совершенно как бы законные такие нормальные вещи. Вот. Но вопрос состоит в том, чтобы вот эти вот материальные желания, они, так сказать, были связаны с максимально чистым качеством. То есть мы знаем, что материальная природа, это есть светлые тона, гуна благости, есть более темные тона, гуна страсти, и есть полный мрак, гуна невежества. То есть можно жить материальной жизнью по разным стандартам. Можно жить материальной жизнью в невежестве, можно жить материальной жизнью в страсти, можно жить материальной жизнью в благости. Это все материальная жизнь. Все материальная жизнь. Вот. Но она совершенно разная по качеству. И для нас материальное желание обозначает постараться, насколько это возможно, избавиться полностью от невежества. Полностью от невежества. От страсти человек избавиться полностью не может, вот, но его страсти должны контролироваться благостью, вот так. А благость, в первую очередь, знание, чувство меры, понимание, контроль. Вот, поскольку совсем без страсти человек не может жить, это такая форма жизни, которая между полубогами и животными, поэтому страсть для него доминирующая гуна. Вот, но для того, чтобы страсть не, так сказать, перешла в конце концов в невежество, для этого она должна контролироваться благостью. А благость обозначает жизнь в рамках культуры, жизнь в рамках знания, жизнь, как говорится, в меру, когда вот эти вот какие-то страсти, которые нам полагаются, которые сам нам Кришна, что называется, дал, когда они, насколько это возможно, облагорожены, очищены и поставлены в какие-то рамки. Человек хочет наслаждаться с противоположным полом, вот есть брак для этого, вот он хочет, скажем, там чего-то еще, каких-то разных вещей, есть как бы есть законные формы наслаждения, понимаете, а есть незаконные формы наслаждения. Вот поэтому, когда мы говорим о материальных желаниях, нужно вот эти вещи все учитывать, что материя неоднородна. У меня просьба, вот освободите, пожалуйста, проход, потому что комната пустая, а гостям проход освободите, пожалуйста. Комната пустая, а войти невозможно. Спасибо. Все, ага. Итак, материальные желания – это то, что заставляет нас тратить энергию своей жизни на вторичные вещи. То есть это то, что вот мы идем по каким-то делам, у нас какое-то важное дело, что-то нужно купить или сделать, мы идем на работу или еще куда-то. Вдруг нас кто-то встречает, тянет за рукав и начинает отвлекать в какую-то другую сторону, чем-то нас привлекает и полностью заговорил нас, заболтал нас. Лапши на уши навешал, и все, мы опоздали на работу. Он украл наше время. Он там что-то нам такое продал, нам ненужное, или еще что-то такое. То есть в этом опасность материальных желаний, что они отвлекают сознание. То есть, казалось бы, ну такие невинные вещи, что страшного там. Посмотрел кино, там, что-то еще. Мелочи, действительно, вроде бы мелочи. Но смысл в том, что когда эти материальные желания полностью владеют нами, не мы ими, а они нами владеют, вот, то в этом состоянии они разворовывают наше время. Разворовывают наше время, нашу жизнь. И почему, допустим, эти вот различные как бы такие формы материального развлечения, их еще относят к категории азартных игр. Вот, это я здесь не присутствовал, когда Нарисимха Махарадж был, но вот мне потом пересказали вот этот момент, что он говорит, почему, допустим, всякие разные такие, кажется, невинные развлечения, материальные, почему они относятся к этим самым, к азартным играм? Потому оказывается, что это обозначает как бы игра собственной жизнью. То есть мы свое время, свою жизнь ставим на кон. То есть мы как бы уделяем время каким-то таким разным вторичным вещам, вследствие чего у нас остается меньше времени или не остается совсем на главное. То есть таким образом мы можем свою жизнь проиграть. То есть как бы время жизни проиграть и таким образом не прийти к Богу. Вот в этом смысле это азартная игра. Что мы играем со своей жизнью, что наше время, наши силы, наши деньги, что-то еще может уходить в другие совершенно каналы. И именно по этой причине, что материальные желания приковывают нашу жизнь ко вторичному и отвлекают от первичного, поэтому они относятся к анартхам. Итак, облако анарт, оскорбление мы прошли, материальные желания. То есть то, что реально ворует наши силы, ворует нашу жизнь. Постепенно такими хитрыми, привлекательными способами оттягивает энергию нашей жизни на другие темы. Вот в этом смысл негативного влияния этих материальных желаний. А теперь конкретно, что это такое? Возвращаемся к четырем типам материальных желаний. Желание материальных объектов, желание достичь райских планет, желание достичь мистических сил и желание достичь освобождения. Материальные вещи. Первый тип – это материальное желание, это желание материальных вещей. Опять же я говорю, что раз мы имеем материальные тела, то нам нужны материальные вещи. Нам нужен дом, нам нужны деньги, нам нужна какая-то посуда, нам нужно где спать, нам нужно что есть. Вот, разные люди, разные психологии. Одни являются убежденными автомобилистами, другие являются убежденными пешеходами, третьи являются поклонниками, так сказать, общественного транспорта. Так или иначе, нам нужно как-то двигаться. Понимаете? Вот, если, предположим, мы живем в деревне, может, нам машина и не нужна. Вот, а если мы живем в городе, кому-то она может быть нужна. Вот, поэтому нельзя сказать, что машина – это хорошо или плохо. Это зависит от типа личности, от его возможности, от специфики его работы и так далее. Вот, поэтому мы видим, что нельзя все материальные вещи взять и отнести к материальным желаниям. Вот, то есть, под материальными желаниями, от которых нужно избавляться, что имеется в виду? Это те вещи, которые являются излишними. То есть, те вещи, без которых можно обойтись. Понимаете? Вот, у каждого есть какой-то набор материальных вещей, которые являются необходимым. Если у вас дома нет молотка, что будет делать, понимаете, или там каких-то еще, а я избавляюсь от материальных желаний. Ну это же глупо, понимаете. Вот, то есть какой-то набор вещей необходим. Вы должны иметь соль, сахар, там что-то еще. Это тоже материальные вещи, но без них не может. Вот, то есть совершенно очевидно, что когда говорится о материальных вещах, то сюда не входят предметы первой необходимости, которые нужны нам для жизни, которые нужны для духовной практики, для поддержания здоровья и так далее. Вот, но современная цивилизация преуспела в том, что она выпускает огромное количество ненужных вещей. Ненужных вещей. То есть есть вещи первой необходимости, есть вещи, которые не являются предметами первой необходимости. Допустим, если я могу, ну, какое-то, так сказать, простое пальто или куртку, зачем мне нужна какая-нибудь там шуба из норок? Ну, то есть это же тоже материальная вещь, правильно? Вот, но зачем она? Зачем нужно убивать сотни норок, чтобы сделать мою шубу? Да? Когда можно сделать это как-то просто, из каких-то простых вещей. Вот это и есть пример, знаете, вещей, которые не являются необходимыми. То есть одежда нужна, но она не обязательно должна стоить, не знаю, там миллион или там из чего-то такого быть сделана. То есть это обозначает, что с точки зрения каких-то вот таких вот материальных потребностей, духовно ориентированный человек из всего вот этого вот многообразия материальной реальности должен стараться, так сказать, выходить наиболее просто. То есть, если без чего-то можно обойтись, значит, без этого можно обойтись. Понимаете? Вот. Но современная цивилизация, которая не стимулирует у людей интерес к внутреннему, она сделает людей придатками или потребителями внешне. Поэтому она выпускает огромное количество разных таких вот вещей. Вот и постоянно все это вот обновляется и что-то такое. И люди покупают одно, выкидывают, сдают в секонд-хенд, покупают новое, это устарело и так далее. То есть гуна страсти не дает человеку скучать. И человек попадает в такую вот ловушку. Так вот, когда мы говорим о жизни человека, который хочет прийти к Кришне, который хочет ощутить опыт общения с ним в этой жизни, вот, то он, имея какие-то материальные потребности, связанные с нашим выживанием, поддержанием, должен постараться, чтобы вот эта вот материальная реальность, которая его окружает, была в основном в гуне благости, и вещи должны быть самыми необходимыми. То есть нет необходимости свое вот это вот материальное поле деятельности расширять до какой-то невозможности, вступать в эту вот гонку какого-то постоянного обновления. Я понимаю, что если машина устарела или там что-то еще, нужно купить новую. Это вещи могут быть необходимыми. Одно из вещей, которые совершенно не являются необходимыми. Вот, я, честно говоря, думал над этим вот вопросом, и мне его труднее всего было осветить, потому что я не знаю, или как бы я сам так, как бы, извините, может, за нескромность, но просто живу. То есть мне было трудно придумать вообще, что такое, как бы, вот, лишние вещи, потому что, ну, как бы, я стараюсь, ну, как бы, так жить, чтобы у меня их и не было. Вот я думал, может быть, вы мне в этом плане поможете, какие-нибудь приведете примеры, потому что я сидел, и для меня это было самое трудное вообще, придумать, что такое, как бы, лишние материальные вещи, без которых можно обходиться? Кто не может что-нибудь подсказать?
Например, мобильный телефон. Там масса функций, которые совсем не нужны. Можно было задать просто, чтобы он только звонил и все, например.
Да? О, хорошо. Но это, правда, он больше относится к ситхи уже. Ну ладно, тоже хороший момент. То есть телефон, средства связи, да? Ну а что там есть еще? В нем есть, там можно смотреть кино, да? Что там еще можно делать? Камера, фотоаппарат, да, ну, они, это могут быть, может, важные функции, но они, как правило, не очень качественные, да, там, что еще там есть?
Или автомобильная сигнализация, там у нее 100 функций, хотя нужно только, чтобы она заводилась, и все.
А, понятно, кто, хорошо, кто там кто-то
дает? Ну, что брат, что мама любит украшения все, вот на день рождения что подарить, хотя там, вот за такую-то цену, такую-то, с таким-то камнем, я говорю, мама, говорю, ты знаешь мои отношения? Я говорю, я не буду давать деньги на такие подарки, я не хочу работать, это не считаю, что это необходимость.
Окей, хороший пример, спасибо. То есть украшение тела – это нормально. Вот. Но чем можно украсить тело? То есть, например, самое лучшее украшение тела – это на самом деле само здоровое тело. Вот. Ну и какая-то естественная, красивая, нормальная одежда, сделанная из естественных материалов, с каким-то, так сказать, со вкусом, красивая. Это может быть какие-то природные, естественные вещи, может быть, не знаю, что там, серебро, серебряная цепочка, там что-то еще. Это как бы, это ведические вещи, на самом деле. Если мы посмотрим на Кришну, он украшенный. Одно из имен Кришны – это мандита, украшенный обозначает. Вот, то есть, у него там всякие разные украшения, серьги в виде акул, гирлянды, прочие какие-то драгоценные камни. Вот. Но он бог, понятно. Вот. То есть у него это все играет свою роль определенно. А человек тоже может носить такие вещи, особенно женщины, у них есть как бы такая некоторая маленькая слабость. Вот. Но это может являться необходимым, какие-то вещи являются совершенно необходимыми. Вот. Но есть вещи, которые являются, ну, совершенно как бы уже какими-то излишними, они просто лежат, вот как, не знаю, сказать, кому-то там пыль в глаза пустить, или там раз в год, или раз в жизнь одеть, там, кому-то там что-то продемонстрировать, в таком ключе. Еще какие-то есть?
Свадебное платье, например.
Свадебное платье. Один раз в жизни стоит вообще миллион. Свадебное. Но показать всем, какая я, да, в этот день, что называется. Ага, а что тебе
что-то? Культура одежды байкеров. Шипы всякие, цепи металлические какие-то.
Краски. Культура одежды байкеров. Ага. Ну, Кришна даст им, конечно, потом шипы там какими-то дикобразами можно стать там, со всеми этими, во всех этих примочках, причем далах, да? Прости. Ага. Понятно, то есть, как бы такие излишние вещи, которые, по сути дела, то и украшением не являются, да? Вот, скорее, наверное, даже, ну, вот материал, не знаю, там люди, что там, прокалывают себя все там, все эти губы, ноздри, то есть, всякие ужасы какие-то, да, все это, как это может быть красиво, не знаю, представления не имею. Вот еще Иисуса Христа в свою компанию призывает, говорят, прокались, Иисус Христос сделал это 2000 лет назад, типа, там, что его там прибили гвоздями, он, типа наш парень, он прокололся давно, поэтому это тоже давай прокались. То есть как бы такие вещи совершенно дикие какие-то. Что-нибудь еще из таких вот материальных вещей лишних? Да.
Вот в магазине как-то были, там раньше было кафе, ну, наверное, 100 квадратных зал. Ага. Сейчас этот зал полностью переделали под зал сувениров. Вы знаете, я так вот не заходила, просто так встала в дверях, смотрю, а там, ну, в общем, представляете, 100 квадратных метров заполнено ничем. Начиная от свечечек, картиночек, там что-то чего-то, какие-то ниточки, что-то там как-то. И вот целых 100 квадратных метров всем этим заполнено.
И это покупают, то есть приходят люди, у них разбегаются глаза, они покупают это, потом эти ненужные вещи они дарят друг другу, сувениры, а потом чем куда это поставить или куда это делать.
Можно вот. Пример?
Да.
У нас беговая дорожка стоит много лет дома.
Беговая дорожка. Ага. Ну вот смотрите, интересная вещь, да? То есть, по идее, хочешь побегать, да, иди и побегай по улице. Ну вот где тут разбежишься. А тут дорожка сама крутится, ты стоишь на месте, ты можешь на одном квадратном месте, да, как бы бежать километр или два, и все в порядке. Вот это да, изобретение современной цивилизации, масса таких вот. Почему они считаются, кто-то может сказать, это нужные вещи, извините, если я нагулял вот такой вот живот, да, если я растолстел, мне нужно худеть. Теперь я буду бегать по этой дорожке или крутить домашний этот вот велосипед стационарный или еще что-нибудь такое. Так ты, как бы, если человек ведет естественный образ жизни, вот, то есть, например, А почему индусы, они, допустим, насчет этого физкультуры, это не занимаются? Потому что у них жизнь такая, что когда как бы сама по себе физкультуру и подразумевает, то когда человек живет естественным образом жизни, у него количество движений вполне нормально, поддерживает в нем тонус. Но когда человек живет неестественным образом, сидит весь день за столом и так далее, теперь ему нужно все, упражнения для глаз, упражнения для сбрасывания живота, на то, на все. Вот это называется искусственная цивилизация. Еще какие-то есть примеры?
Компьютерные игры.
Да. В принципе, да. Это вещи, которые, скорее всего, рождают в человеке такие качества Ишвара управляющего, манипулятивные качества. Потому что в целом игры, вообще говоря, настоящие игры, они нужны для развития отношений. Вот, то есть, когда, предположим, в духовном мире, мире Кришна играет на что-то еще. Эти игры – это форма обмена расой, живыми отношениями. Вот. А здесь, поскольку мы живем в такую эпоху отчуждения, когда у людей куча недостатков, и люди такие все иршисты, им трудно между собой общаться, вот, они предпочитают общаться с тем, кто легко слушается меня. Ну, компьютер, все там, я любую функцию могу выполнять. Вот, то есть, это как раз вот и есть как бы такая искусственная культура. Ну, я думаю, достаточно примеров. Итак, я думаю, что все поняли, что такое материальные желания в первом аспекте. То есть ненужные материальные вещи, без которых вполне, так сказать, можно обходиться. И для того, чтобы определить, можно обходиться без них или нет, для этого нужно быть в гуне благости. То есть гуна благости позволяет нам не привлечься всеми этими вещами, страстью и невежеством. То есть брать из материи самое необходимое, самое качественное, самое лучшее. Естественная одежда, натуральная пища, какие-то естественные элементы, которые окружают нас, которые не погружают нас в страсти и невежество. Так, теперь пункт второй. Материальное желание – это так называемое дева-бхога. То есть дева-бхога обозначает наслаждение по стандарту полубогов. То есть это живые существа, которые порядком выше нас. На современном языке это называлось бы какие-нибудь гуманоиды высших планет. Вот. Итак, что здесь, собственно говоря, плохого? Почему от этого нужно избавляться? Ведь, смотрите, тело полубога – это тело, в котором нет страданий типа рождения. Они не бывают детьми полубоги. То есть на райских планетах сразу они попадают уже в зрелом теле. Это зрелое тело, которое не старится никогда. Оно всегда вечно юное. То есть там нет этих вот прохождения времени в нашем плане. Детский сад там и прочие всякие все проблемы. То есть с самого начала, с самого конца это неувядающее, вечно юное взрослое тело, в котором можно наслаждаться. Что в этом плохого? Смотрите, сколько разных привлекательных вещей. То есть нет болезни, рождения, смерти, работать не надо. Вот. Какие здесь негативные? Это же вроде бы позитивные вещи. Вот. Но особенность состоит в том, что дева-бхога – это то, что укрепляет человека в возможности наслаждаться без Бога. Причем долго. Жизнь на этих райских планетах длится, ну, там, где-то 308 миллионов лет. Это жизнь Индры и обитателей этой планеты. Вот, то есть смысл в том, что это все очень соблазнительно. И те, кто находятся там, они испытывают массу позитивных эмоций. Но самое главное, самое негативное, что там происходит, это то, что живые существа укрепляются в духе наслаждения отдельно от Кришны. И также это негативным элементом является то, что вот эта вот привязанность возрастает, и потом живое существо испытывает очень сильную боль, когда оно теряет эту дева-бхогу. Вот, причем там нет никаких предупреждений. Я приводил уже пример, что здесь, когда мы находимся на земле, в теле человека, мы получаем регулярные предупреждения о приближающемся конце. Вот, я приводил пример, как Ямарадж нам, так сказать, посылочки посылает. Вот, волосы стали сидеть, первое предупреждение, зрение стало ухудшаться, второе предупреждение, морщины появляются, третье предупреждение, зубы выпадают, еще предупреждение. Ничего, волосы закрасим, линзы вставим, морщины разгладим, так сказать, зубы новые все вставим. В George Dental Group там, по $300 за зуб, все будет нормально. Или в Китай съездим подешевле, так сказать. Вот у нас тут рядом хорошо. Вот, и все, как бы эти все послания Мараджи меня не касаются. То, что он мне там посылает, что скоро конец, мне это не касается. Все, я молодой, сильный, с красивыми зубами, улыбаюсь совсем. Вот, это меня не волнует. То есть дева-бхога – это то, что как раз привязывает живое существо, опять же, к форме наслаждения, благочестивой, по правилам, но без Бога. И потом живое существо очень болезненно теряет эту девабхогу. Это я как-то приводил несколько лет назад, но для тех, кто не слышал, я повторю, так сказать, эту душещипательную историю, как живое существо падает с райских планет. Это происходит совершенно неожиданно, понимаете? То есть, если вот здесь это происходит, как бы так сказать, с некоторым предупреждением, что ты стареешь, ну понятно, значит, скоро все уже, к концу года, то там это происходит совершенно неожиданно. Иногда там, конечно, есть тоже некоторые предупреждения, что у них там какие-то гирлянды, с которых падает по цветочку, вот, и когда там эти цветочки опадают, значит, уже все. Но, как правило, они на эти гирлянды не смотрят, потому что это страшно. Вот, они игнорируют все эти вещи. И вот эти живые существа, наслаждаясь в этих райских садах, которые называются Нанда Канана, вот, вдруг ни с того ни с сего, они, когда срок подошел, без всяких предупреждений, они теряют почву под ногами. То есть, вот представьте себе, что живой, вы вот стоите где-то, и вот все у вас хорошо, замечательно, и в это время вдруг вот начинаете проваливаться. Причем не мгновенно, а постепенно, но неуклонно. Вот это обозначает, что эта вот карма, которая держала нас наверху, она все, сдулась. И теперь живое существо начинает оседать вниз. И вот эти ганхарвы, апсары, все эти небесные красавицы и красавцы, певцы, и в общем все, что это вот было, вот это все начинает так вот плавно куда-то исчезать, начинаем плавно опускаться, падать. И вот это вот наслаждение, которое только что у нас было, оно без всякого предупреждения, без всего, начинает у нас падать из рук, все вылетать из рук. И живое существо видит, как, предположим, он был находился там в мужском теле, как эта красавица, которую он только что обнимал, она уже в объятиях другого. Это все на его глазах происходит. Причем ей наплевать на него. Там такое понятие, как какая-то верность, что-то еще. Обет этого не существует. То есть это как бы такой, скажем так, райские планеты, это такой полностью легализованный разгул, что называется. Вот то, что здесь осуждается немножко, вот там это не осуждается. Это все заработано и легализовано. Понимаете? То есть все как бы гуляй по полной программе, что называется. Это все не является грехом, это заработанные вещи. Понимаете? Вот. И как бы такая безответственность, тебе там тебя не поймают за это, ни в чем не уличат, это как бы полностью заработанные вещи. И вот из такой, что называется, вот лафы, как говорится, вот, которой привыкает живое существо, происходит без всякого намека на предупреждение, человек начинает просто-напросто падать. И вот эта привязанность ко всем этим вещам, она настолько сильна, что живое существо, оно от неожиданности начинает аж рыдать, у него душа, вот эти вот слезы из него начинают сходить, и душа входит в эту слезинку, эти слезинки выпадают, так сказать, в облака, потом с облаками душа в этой слезинке падает на землю, выпадают какие-то злаки, потом он уже получает здесь другие формы рождения. А вот это вот тело его, божественное, когда оно начинает падать, оно под сваргалока находится бхуварлока. А бхуварлока — это место, где живут всякие разные такие грубые существа, якши, ракшасы и так далее, они начинают рвать это тонкое тело на куски живьем сразу же. Вот, хотя оно состоит не из таких вот грубых материальных субстанций, там есть элементы огня, воды, воздуха, пространства, вот, но на самом деле живое существо испытывает там вполне ощутимую боль от того, что эти вот ракшасы начинают рвать вот это вот тело, как будто, представьте себе, там коршуны на вас накинулись и расклевывают живьем, так сказать, вас. Это ужасная мука. То есть, таков конец жизни на райских планетах. Вот поэтому вот эта девабхога сама по себе, она очень, конечно, сказать, дает мощный опыт материальный живому существу и наслаждений, и в конце концов муку разлуки с этими всеми вещами. Вот поэтому говорится, что человек должен избавиться от девабхоги, изучая действие времени, что время — это то, что несет все эти вещи. Итак, это вторая разновидность материальных желаний. Третья разновидность материальных желаний называется сиддхиками, или желание достичь мистических совершенств. В былые времена люди ради этого совершали великие аскезы, чтобы научиться летать, стать сиддхами и так далее. Всякие разные желания материализовывались, они вступали в контакты с разными людьми, узнавали что-то еще. То есть это было все очень сложно. Сейчас это желание сиддхиками осталось у людей по-прежнему, оно существует. И сейчас оно осуществляется через современные технологии сиддхиками. То есть это то, о чем мы немножко говорили уже, что я могу иметь свой собственный телефон. Если раньше телефон — это была такая вещь, все там со шнуром, она по-прежнему есть такая, дома стоит. Вот. Но 20 лет назад никто не думал, что мы можем ходить с такими маленькими штучками вот, и где угодно.
Все
там.
Причем.
А? Да, причем практически все. Вот. Это стоит копейки, это доступно, и пожалуйста, говори, что хочешь, как хочешь. И теперь еще вот то, что мы обсуждали, тут всякие там, и картинки можно смотреть, и посылать, и в игры всякие играть, они встроены в этом телефоне, чего только нет. Вот. И прям видно, что люди вот, они сидят в автобусе, им делать нечего, вот они там полчаса едут, он играет там какую-то игру, или смс-ки посылает, или еще что-нибудь такое там. Вот. Это как бы такая маленькая штучка, маленький друг, вот, такой, в котором там живое существо находит что-то. Другой формой проявления мистических сил является, конечно, вот эта вот всемирная паутина, интернет, вот, который предоставляет практически вообще бесконечные возможности. Просто-напросто через этот вот Google там, поиск или другую поисковую систему набираете какое-нибудь слово, вообще, и тут же появляются десятки или сотни разных ссылок вообще, как вы про это слово или про какую-то вещь вы можете узнать. Вы можете через интернет зарабатывать деньги, вы можете через интернет что-то покупать, продавать, вы можете оплачивать свои счета, вы можете выписывать оттуда, отсюда всякие разные вещи, вы можете скачивать фото, вы можете скачивать музыку, вы можете скачивать кино, вы можете скачивать книги, все что угодно можете читать. То есть, как бы такой вот информационный слой, в котором содержатся ну, практически все желания, что вы хотите вообще. Вы набираете любое, так сказать, слово какое, что вы хотите, и перед вами огромное количество возможностей. Только ну, плати там какие-то денежки, чтобы вот эта вот связь была, и регулярно все эти вещи происходят. Через интернет вы можете познакомиться с кем угодно, вы можете общаться на любые темы, вступать в разные какие-то форумы, вести там какие-то обсуждения, вы можете делать бизнес, там, рекламировать себя или что-нибудь еще, рассказывать о себе, показать свой фотоальбом, что хотите можете показать. То есть, как бы такой вот слой какого-то общения и куча разных, так сказать, курьезов через все это уже происходит, чего только нет. Вот. Но смысл в том, что как бы такой вот слой интересный, через который мы осуществляем огромное количество своих желаний. И это все нажатием там, трех клавиш. Вот набрал какое-то слово, кнопку, вот, а дальше только вот этой мышкой там, туда-сюда. То есть проще простого. Уже дети все, так сказать. Уже вчера поймал своего сына на том, что он там сам уже залез там, на какой-то сайт игр, уже там скачал какие-то игры, там что-то уже. Там. Я пришел, смотрю там, на рабочем столе компьютера, уже там какие-то новые появились иконки. Говорю, это откуда там? А это вот он в интернете был, там что-то уже накачался. То есть, как бы, сейчас эти сиддхи или мистические совершенства, они становятся все более и более доступными, понимаете? То есть вот эта вот мечта человека манипулировать материей, всеми этими разными вещами, она осуществляется. Кришна дает знания разным людям, у них появляются вот такие вот удивительные технологии, при помощи которых они всякие разные чудеса делают. И так это сиддхи, это совершенство определенное. Тот же самый телевизор, это тоже сиддхи. Когда мы сидим в одном месте, получаем новости о том, о сём, там участвуем. Или вот эта вот индустрия домашнего кино, когда вы можете на каком-то одном диске купить, там, не знаю, один или 20 фильмов, что хотите, так сказать. Вот. Где вот эта вот способность сжимать информацию. То есть это все очень здорово. Но, опять же, в чем проблема? Почему? Почему эти сиддхи, почему они опасны? Почему, это не, почему они составляют как бы анархии? В чем проблема? Проблема в том, что мы можем им пользоваться во благо и можем им пользоваться во вред. То есть, потому что люди слабы, у них есть слабости определенные. Про слабости мы будем в следующий раз говорить. Слабости сердца. Это третья наша тема. Она. Вот. А поскольку у людей есть слабости, то есть те, кто эти слабости эксплуатируют. Вот и все. И людям предлагают кучу всяких разных вещей. Вот. И поскольку люди слабы, то они покупаются на все это. То есть опасность материальных желаний состоит в том, что они крадут наше время, они крадут наши деньги, они крадут наше сознание по большому счету. То есть они инфицируют нас кучей разных других желаний. То есть мы знаем, что желание обладает природой семени. То есть оно сначала может быть незаметным, совершенно невинным это желание, как семечко маленькое попадает. Вот, но если создастся благоприятные обстоятельства, это семя начинает прорастать. Оно прорастет, даст плод. А в каждом плоде что находится? точно такие же семена желаний. Их много, понимаете? Каждое растение так построено, что оно не только воспроизводит себя, оно еще кучу таких подобных себе распространяет. Понимаете? От одного одуванчика вырастет 100 одуванчиков. Понимаете? Вот эти все на парашютиках семена, они полетят, и будет 100 одуванчиков от одного одуванчика. Точно так же, казалось бы, такое невинное маленькое желание. Но когда это желание принесет плод, из этого плода куча других желаний вырастет. Вот в этом особенность, что материальные желания, они имеют тенденцию экспансировать, расширяться. Вот. И ситхи ками, или желания вот таких вот мистических совершенств, способностей всяких разных, развиваем ли мы их из своего тела, занимаясь там какими-то практиками, или мы просто пользуемся техническими ситхами, так или иначе, они все порождают одно определенное состояние гордости. Состояние гордости, что я... Могу, я чем-то управляю, потому что я вижу, как я реально могу манипулировать вещами. Вот если раньше, я помню, когда переводил какую-то там первую книжку свою, вот, у меня была печатная машинка, вот такая, купил у меня там за 200 рублей, югославская такая машинка, я сидел там, печатал, все там щелкаешь, там, что-то какая-то ошибка, замазал, там что-то еще, все так. А если какая-то уже серьезная ошибка, там что-то это нужно перевести в другое место, я уже не могу. Но теперь у меня есть компьютер, теперь у меня есть эта программа Microsoft Word, все, я теперь могу что угодно со своим текстом делать, таким шрифтом, другим шрифтом. У меня ужасный почерк, но как вы узнаете об этом через компьютер? На компьютере у всех идеальный почерк, понимаете? Вы можете выбрать такой шрифт, у всех идеальный почерк. Вот. А если, то есть, мой характер не понять вообще, потому что я там... А вот если я напишу вам от руки, вы понимаете, кто такой. Понимаете, сразу понятно, что там такой. Вот. То есть, через все эти технологии скрывается истинная сущность и проступает вот эта вот ложная сущность. И мистические совершенства, ситхи, их главная опасность состоит в том, что они развивают эту вот гордыню, и гордыня приводит к оскорблениям. То есть оскорбление, это, мы уже знаем, это преуменьшение значимости чего-то. Наиболее ярким примером таких вот людей, достигших мистических совершенств, и при этом развивших оскорбительное настроение и гордыню, тут является история из 9-й песни Шримад-Бхагаватам про этого Дурвасу Муни, который был очень могущественным человеком, вершина мистического совершенства, передвигался по этому миру, все что угодно мог сделать вообще, но это все было на силе его аскезы, то есть внешне он как бы ничем не владел, но внутри у него была такая энергия, накопленная благодаря его тапасе и его аскезе, что ему достаточно было, так сказать, немножечко, какой-нибудь волосок он выдирал, волосы это раньше... Более, как бы так сказать, как банк энергии. Волосы имеют способность хранить энергию. Вот. И раньше эти мистики-йоги, у них такие бороды, такие длинные шевелюры, вот они хранили свою мистическую энергию. И вот для него одно желание, это один волосок. Он его вырывает, какую-то мантру прочитывает, и желание материализуется. Как вот со своей карточки, с счета там, снять какие-то деньги, примерно точно так же. Вот. И этот Дурваса Муни, этот йог, обладая такими мистическими совершенствами, вот он, мы знаем по этой истории, оскорбил одного преданного, Махараджа Амбариша, который такими способностями не обладал. Он ничем этим не занимался. Его особенность была в том, что он был преданным Бога. А Кришна – это йогешвара. Йогешвара обозначает тот, кто обладает всеми мистическими силами. То есть преданный сам не владеет мистическими силами, но он знает того, кто владеет всем. Он знает Кришну. И когда этот вот йог, мистик, оскорбил его, у них там вышел, так сказать, конфликт без всякой вины этого Махараджи Амбариши. Вот, и Дурваса решил ему, значит, отомстить. Он вырвал волосы своей бороды, прочитал какую-то мантру. Из этого волоса появился гигантский огненный демон, который стал, значит, наступать на Махараджа Амбариша. Махараджа Амбариша, он даже не стал от него защищаться. Он подумал, ну, на все воля Бога, просто молитвенно сложил ладони. Приготовился принять свою судьбу. Вот. Но поскольку Кришна защищает своих преданных, то появилась Сударшана чакра, которая этого демона уничтожила мгновенно. Более того, она погнала за этим теперь йогом. Вот, то есть теперь этот йог, несмотря на свои мистические силы, был вынужден, как этот самый, как заяц во всей вселенной бегать от этого Сударшана чакра, пока он не извинился перед Махараджей Амбариши. То есть проблема мистических сил состоит в том, что они выращивают гордыню. А гордыня – то, что не позволяет служить Богу и предаться Богу. И последнее, номер 4, категория материальных желаний – это мокшакама. Мокшакама – это желание наслаждения, вернее, желание освобождения. То есть это желание достичь уйти из этого материального мира, хлопнуть дверью, все, материальный мир мне больше не нужен. Но в духовный мир не прийти. Между духовным миром и материальным миром это вот нейтральная полоса, называется сияние Брахмана. Вот. И там живые существа могут отдыхать, это самые хитрые. Они и от кармы не страдают, и Кришне не служат. Вот. Но мы знаем такую вещь, формулу, что вечный покой сердце вряд ли обрадует. Песня такая была. Вот. Конечно, кто-то может хотеть этого покоя на какое-то время. Мы говорим, оставьте меня в покое хоть на 5 минут, хоть на час. 5 минут, час, 3 дня, месяц может быть в покое. Но вот вечный покой, он не может нас обрадовать, понимаете? Он не может. Была такая детская сказка, мультфильм какой-то старый, там, про Вовка в 39-м царстве называется. Помните, такой был мультфильм? Вот, про этого дурного Вовку, который не хотел учиться. Вот, и он там попадает в книжку, в эти все сказки, и вот он там попадает к какому-то царю. И царь этот сидел, значит, на троне, сидел. Человек, в принципе, освобожденный, может не работать, да, сиди себе и демонстрируй свою власть. И вот он его увидел, что это царь, корону свою снял, все, там, скипетр положил, и давай забор какие-то красить. И он туда пришел и говорит, ты, говорит, балбес вообще, ты царем являешься, сидел бы на троне себе, отдыхал вообще, ты тут дурак вообще, заборы какие-то красишь. То есть, представьте себе, вечность ничего не делать вообще. Это с ума сойти можно, понимаете? То есть мокша, освобождение, обозначает, ты никому больше не обязан. Никому. Но, правда, никаких отношений тоже нет. Ни с кем. И никогда. Понимаете? То есть это на самом деле, почему вайшнавы говорят, что освобождение для них хуже ада. В аду хоть какое-то разнообразие есть. Хоть там можно с кем-то пообщаться, там одного жарят, другого, слушайте, у тебя там как дела, хоть как-то можно, какими-то новостями, хоть что-то такое, хоть какое-то наслаждение. А здесь вообще ничего, понимаете, мокша. И, но самое-то интересное, что находятся люди, которые этого хотят. Понимаете? Это ж до какой степени вообще материальная жизнь должна надоесть человеку, чтобы такого хотеть? То есть, в принципе, значительно логичнее хотеть даже повторяющихся рождений и смертей, потому что, ну, тут хоть какое-то разнообразие, хоть что-то там, хоть какие-то глупые игры, но можно поиграть, хоть какое-то разнообразие. Мокша, она без сомнения обозначает определенное блаженство, освобождение от кармы, от всего. Вот. Но опасность мокши состоит в том, что она противоречит активной природе живого существа, она лишает живое существо расы. То есть раса – это вкус общения. И с материальным миром больше нет больше вкуса трех гун. Ну понятно, три гуна не ломают нам все зубы, это ясно. Вот, но нет вкуса общения с Кришной также. Вот, то есть это то, что аннулирует Бога, то есть вот, лишает жизнь разнообразия. Что такое мокша? Вот, и удивительно, но находятся такие люди, которые этого хотят. И это относится также к категории материальных желаний, мокша кама. Шрила Прабхупада однажды сказал по поводу мокши, что к мокше, к познанию там, какого-то единого, неделимого, чего-то духовного стремятся очень многие люди. Он говорит, есть такие философы всевозможные, которые могут годами сидеть и рассуждать об этой философии, об этой веданте и так далее. Он говорит, что же касается нас, преданных, то мы можем понять Бога, говорит, просто вкушая пищу, демонстративно с подноса взял шарик и съел. То есть мы можем понять, почувствовать Бога просто даже через такой низменный процесс, как пища. Эти люди совершают аскезу, отказываются от всего, они там мыслят что-то еще, какой-то там брахман, какая-то вечность, какая-то единая, неделимая сущность, вот, с которой они пытаются слиться. Он говорит, что касается нас, то мы можем достичь освобождения, и более того, Кришны, просто принимая пищу, освященную, принятую Кришной. То есть таков путь преданный. И материальные желания, это, конечно, вещи, которые так просто нас не оставляют, потому что материальные желания сейчас, собственно говоря, и составляют основу нашей психики, тонкого и физического тела. То есть это то, что долгие годы нами накапливалось, и поэтому как-то вот в одночасье от этого избавиться невозможно. Вот, поэтому это принцип, как вот змея оставляет старую шкуру, когда у нее под старой шкурой вырастет новая. Новая, молодая. Вот тогда, когда эта новая шкура выросла, тогда она там за какой-то сучок зацепляется, слегка, так сказать, дергается, разрывает эту свою старую шкуру и просто выползает из нее. Вот точно так же оставить материальные желания просто так не представляется возможным. То есть человек должен сформировать другую систему ценностей. Постепенно его жизнь должна как бы внутренне менять свою структуру. Как вот питание меняется. Мы продолжаем. Материалисты едят, и мы едим. Мы едим разные вещи, понимаете? Вот точно так же они читают, мы читаем разные вещи, слушаем, смотрим разные вещи. То есть должна происходить постепенная замена. И когда эта вот постепенная замена происходит, то это то же самое, что как вот вырастает новая шкура внутри, новое нутро. И тогда вот эти вот вещи, они как бы очень легко и естественно отходят на второй план. То есть здесь нет вот этих вот, нет необходимости в каких-то резких рывках или в чем-то еще. Вот потому что материальные желания, если бы они как бы просто так вот легко уничтожались, на эту тему мы бы не говорили. Понимаете, когда речь заходит о каком-то внешнем очищении, слушай, у тебя там вот на штанах пятно, ну пошел почистил, как бы внешние вещи. А материальные желания – это вещи, которые впитались в само сознание, они глубоко сидят. Они как бы такими просто внешними действиями не устраняются. Они требуют именно такой вот работы изнутри, постепенного очищения. Вот, поэтому дается так много всякой разной духовной пищи, духовной информации, духовных таких вот элементов, несущих в себе новые вкусы, новое понимание, новую систему ценностей, которая постепенно меняет именно нутро человека. И вот тогда вот эти вот желания, они как бы легче уходят. И в 12-й песне Шримад Бхагаватам, тут напоследок прочитаем цитату, говорится об этом, что когда люди правильно прославляют Верховную Личность Бога или просто слышат о Его могуществе, Господь лично входит в их сердца и устраняет все остатки их неудачливой судьбы. Вот это и есть материальное желание, это и есть остатки, вернее, остатки неудачливой судьбы. Подобно тому, как солнце рассеивает тьму или могучий ветер разгоняет облака. То есть мы видим, что вот ветер может разогнать облака, а солнце разгоняет тьму. Вот по такому же принципу Кришна входит в сердце и уничтожает все это. Сами мы в этом всем запутаемся. Вот поэтому самый как бы мощный и радикальный способ очищения – это просто, чтобы были открыты каналы, налажены каналы, по которым Кришна поступает в наше сознание. То есть это должно быть желанием человека. И постепенно происходит вот замещение. Как Шрила Прабхупада приводил такой пример, что в этом материальном мире всякие разные вещи отвлекают нас, постоянно искушают туда-сюда. И он привел такой хороший пример. Он говорит, что в Индии есть такое искусство, как женщины носят на головах такие кувшины всякими, с водой, с чем-то там еще, или есть еще у них там такой даже танец с, тоже с кувшином на голове. Вот, это он требует как бы такой очень большой координации, чтобы все время человек работал с центром тяжести, и он там и прыгает, всякие разные па делает, туда все, но при этом у него кувшин стоит на голове и даже не качается. Понимаете? То есть это как бы такое удивительное искусство. И Прабхупада говорил, что жизнь наша, она тоже как бы нас туда-сюда заставляет разные кульбиты какие-то делать, всякие движения, вот, сгибаться, прогибаться, разгибаться, в бараний ног нас сгибает порой, или еще что-то происходит, какие-то такие вот потрясения. Он говорит, ну вот как этот танцор не теряет этого горшка с водой на голове, точно так же, и мы должны научиться жить, не теряя Кришны, то есть он должен быть в сознании в нашем постоянно. И он говорит, что такое искусство жизни, не потерять Бога, чтобы кувшин не упал с головы, или чтобы Кришна не ушел из нашей головы, чтобы мы не потеряли его, говорит, это искусство развивается в человеке тогда, когда человек постоянно воспевает святое имя. То есть это воспевание святого имени привязывает наше сознание к Богу. Но для того, чтобы постоянно воспевать, для этого необходимо иметь вкус. А для того, чтобы иметь вкус к высшему, необходимо избавиться от вкусов к низшему. То есть, видите, какой интересный заколдованный круг. Одно без другого невозможно. Вот. Но, тем не менее, с чего-то необходимо начинать. Вот. И когда мы принимаем Кришну в свою жизнь, хотя бы понемногу, вот, то он обладает такой удивительной способностью расти. Вот, то есть, мы видим, что сейчас, вот, например, зимой день уменьшается. А потом с 22 декабря он начинает, например, расти. То есть, этот вот день на Руси отмечали как день рождения Кришны. Вот, Кришны, это у них было такое божество пребывающего света. Вот, и в этом, на самом деле, в Ведах тоже у Кришны есть имя, отражающее это качество, называется Уттарайна. Уттарайна – это вот, половина года с 22 декабря по 22 июня, когда день растет, увеличивается солнце. То есть больше света, меньше тьмы. Это Уттарайна. А Дакшинайна – это вторая половина года, как раз когда день убывает, уменьшается. И вот считается, что вот это, как сказать, божество убывающего, возрастающего света – это и есть Кришна. То есть смысл в том, что свет имеет тенденцию расширяться. Это такая у него, если мы включили фонарик, то он не просто как бы такую узкую полосу светит, он немножко так будет, спектр у него расширен. Да? Вот. Точно так же свет имеет тенденцию расширяться, Кришна имеет тенденцию расширяться. Вот. Он родился такой маленький сначала. Камсу думал, хо, так это же вообще элементарно, мы с ним справимся. Вот этот маленький Кришна одного демона грохнул, второго, третьего, потом он уже вырос, самого Камсу убил в конце концов. Вот, поэтому Кришна как маленький сначала появляется. Вот, но если мы поддерживаем правильные отношения с Кришной, со святым именем, с формой, с другими вайшнавами, с другими живыми существами, то есть не совершаем оскорблений, пункт первый, первый пункт анарт. Вот, и что касается материальных желаний, мы в плане материальных вещей выбираем сатвичные вещи, благостные вещи, где меньше страсти и отсутствует невежество, где мы при помощи правильного философского понимания расстаемся с такими вещами, как девабхога, наслаждение в раю, или, скажем, не злоупотребляем всеми этими сиддхами современными, чтобы не взрастить в себе гордость. И при помощи правильного философского понимания понимаем все заблуждения, связанные с этими идеями мокши. Вот тогда у нас, так сказать, появляются все хорошие шансы это облако анартх развеять. Вот. И в следующий раз мы уже будем говорить о третьем компоненте облака анартх. Это слабости сердца, хидая дарбаля, или наши определенные недостатки, дурные привычки. На сегодня все. Какие есть вопросы?
Здесь ситхи, когда мы растрачиваем, то есть мы как бы хорошую карму свою растрачиваем, помимо того, что гордость возрастает. Допустим, гордость может не возрастать, да, у кого-то. Но, тем не менее, все равно свою карму хорошую растрачивает или нет, когда он, допустим, пользуется связью, там, интернетом, чем-то еще.
Нет, но он растрачивает, если он не будет пополнять, то однажды в ответственный момент какой-то, когда ему нужно будет набрать номер, такой вежливый женский голос скажет: «Данная услуга вам не предоставлена». Это обозначает, что на счету закончились деньги. И вы думаете: «Черт, этот телефон, который только что был источником связи, он хочет его об стенку разбить». Вот, то есть, да, чтобы ситхи продолжались, их необходимо, так сказать, смиренно платить тем, кто эти ситхи нам предоставляет. Вот, потому что нас могут заблокировать, еще что-нибудь с нами могут сделать, если мы себя слишком гордо ведем. Вот, то есть ситхи тоже требуют пополнения определенного, поэтому те же самые аскеты, вот, они, да, они могли их лишиться. Иногда мы видим, что я лично знал одного человека много лет назад, он в другом городе жил, тоже в Приморском крае, который обладал некоторыми экстрасенсорными способностями, что-то там такое он увидел, людей даже лечил немного. Вот. Но он был очень горд, с ним было трудно разговаривать, потому что он все это, и параматму он видит у всех, и учитель у него на Шетадвипе там где-то сидит, личная у него связь, выделенный канал. В общем, такой классический русский мистик, что называется. Вот. Все он умеет, все он знает, все он видит. Но какие-то определенные способности действительно у него были, дыма без огня не бывает. Но в какой-то момент, на самом деле, все это пропало. Однажды утром он проснулся, вот, что-то попытался сделать, и ничего не работает. Но правда, ему хватило разума, и он действительно предался Кришне, получил посвящение, все, как бы, стал преданным, занялся какими-то там делами, там, каким-то строительством. В общем, как бы обычным человеком стал. То есть Кришна его немножко присмирил. Вот, и ему хватило, в принципе, разума. Вот, но то есть ситхи — это такие вещи, которые вот они есть, а завтра их нет. Потому что ситхи в конце концов дают параматму. В 11-й песне Шримад Бхагава там говорится, что все ситхи от параматмы исходят. Она их может дать, может что-то брать. В одно мгновение причем. То есть гарантий никаких нет. Вот поэтому это такая вещь немножко рискованная.
А если человек, допустим, копит, он не пользуется ничем. Ни телефоном, ни интернетом, вообще ничего. Вот он сидит просто и как бы не расходует. Это будет ли они копиться, а потом, допустим, в следующей жизни там какой-то плод будет или там.
Аскетизм всегда дает какой-то плод. Когда человек от чего-то воздерживается, Кришна везде говорит, что силой аскезы творится этот мир, разрушается и поддерживается. Он всегда силой аскезы поддерживается. Все, что происходит, это все силой какой-то аскезы, понимаете? Вот, потому что если у человека нет знания, нет силы, нет квалификации, он ничего не сможет сделать. А и знание, и сила, квалификации – это все плоды аскез, понимаете? Невозможно обладать знанием, не учась, а учеба – это аскезы. Невозможно обладать каким-то умением, не совершенствовать – это все аскезы, понимаете? Вот, поэтому любая форма воздержания, кроме аскетизма в невежестве, естественно. Аскетизм в невежестве — это глупость, это просто разрушение своего здоровья. Вот. Любая форма аскетизма, она дает определенный потенциал, который потом может быть использован по-разному. То есть это как, вот, как накопленные деньги или накопленная энергия для чего-то там. Человек хочет купить какую-то дорогую вещь, и он себе в другом отказывает, собирает деньги, и потом раз, вот эти вот хоп, и он получает что-то такое ценное, большое.
Есть какие-то предписания, что для достижения какого-то плода, какого-то определенного аскеза там совершать?
О, так этим всем исписана вся кармаканда, она только об этом и посвящена. Сколько там дней нужно поститься, или там что еще сделать, или вокруг чего там нужно обойти, вокруг Говардхана, или там что-то там куда пожертвовать. Вся кармаканда этому посвящена, собственно говоря. Как вот накопить возможное вот свое благочестие или мистическое совершенство.
Да. Вчера фильм смотрела про Вангу. И вот интересно, хотела спросить ваше мнение. Там она рассказывала о том, что сахар обладает таким свойством, то есть как она людям предсказывала, она давала кусочек сахара перед этим, и человек его держал какое-то время в руках, а потом отдавал ей, и она, ну, как бы что-то считывала с этих кристаллов сахара. И вот там кто-то задал ей вопрос, что если, допустим, у меня мысли там негативные, греховные и так далее, я хочу что-то такое сделать, но я сдерживаюсь, как мне от этого избавиться? И она ему сказала, что подержите, ну, ляжьте спать, положите кусочек сахара под, ну, под подушку, и вот на ночь подумайте о всем этом, что вы, как бы это все уйдет сахар, а потом растворите в воде и как бы вылейте куда-нибудь. И она говорит, что вам поможет, вы почувствуете. Что это поможет вам. И как-то объяснила, что сахар является вот переносчиком именно кристалла сахара.
Может попробовать? Эксперимент несложный, собственно говоря. Купить сахар, положить под подушку. Потом растворить его и посмотреть, что будет. Нет, на самом деле, это не шутки. То есть существуют действительно всякие разные технологии, вот, и всякие разные стихии. Почему нет? Они являются действительно носителями всякой разной информации. Мы же читаем, например, вот эти вот, ну, то, что в сказках там какое-нибудь там блюдце или воду там наливают, у него в этой воде там что-то отражается. Это реальные вещи. Это действительно есть люди, которые при помощи определенных мистических совершенств способны увидеть или там что-то такое сделать. Вот действительно, мы читаем там про какого-нибудь Кощея Бессмертного, чья жизнь была на острие иглы, а игла была в яйце, а яйцо в утке, а утка там в каком-то лебеде, а лебедь там еще чего знает где. В общем, то есть, и вот поэтому он бессмертный, что не докопаешься до этой иглы. Вот, то есть это действительно есть, как бы так сказать, определенные всякие технологии, хитрости. Вот, но я думаю, что какие-то определенные мысли-формы, действительно то, от чего человек хочет избавиться, они действительно могут там заряжать какие-то предметы и так далее, переходить куда-то там. Вот. Но для этого человек должен хотеть. То есть, понимаете, главным методом очищения от материальных желаний является желание этих очищений, понимаете? А уже технологий куча. То есть когда-то у нас был семинар, 4 лекции тоже, и я приводил там около 30 различных способов освобождения от разных материальных желаний, ну, в шастрах, которые всякие описаны. И так. Вот, можно по-всякому, по-разному. Но главной предпосылкой является желание человека от чего-то освободиться, понимаете? Когда вот желание есть, тогда это будет кусочек сахара под подушкой или что-то еще, вот, или сам Кришна придет, или как-то так иначе. То есть существует у разных людей, как бы, есть вера в разные вещи, понимаете? Вы можете как бы вылечиться при помощи веры своей, а можете вылечиться при помощи врачей. И так можно, понимаете? Реально работает то и другое, в зависимости от того, вот, ну, какое сознание у человека. Вот, поэтому разным людям разные советы даются. Вот, так же, как в астрологии. Энергию какой-то планеты, допустим, можно усилить при помощи определенных материальных манипуляций. Если вам нужно усилить Юпитер, вам говорят, носите какой-нибудь там янтарь или одежду какого-нибудь желтого цвета, или там поститесь в четверг, или еще что-нибудь там, или подайте пожертвование Брахману, или какие-то такие материальные вещи. Да? А можно сказать, что Юпитер можно усилить, просто культивируя духовное знание, духовную практику. Но это не все, как бы, способны, да? Кому-то проще принять наставление: ешьте мед и масло ги, в которых много вот этой вот энергии Юпитера. Вот. Он говорит, это проще, да, чем там денег давать кому-никому не надо, чем книжки читать или еще что-нибудь. Вот, то есть и так можно. Вот, поэтому все зависит от сознания человека. Но в принципе я уверен, что эти вещи, технологии, они до определенной степени работают. Но вот как бы, чтобы уже корней не осталось всех этих вещей, здесь, конечно, без чистой духовности не обойтись.
Очень интересный момент, что когда к ней приезжали люди, вот, и ну, там просили какие-то болезни, там, чтобы, в общем, родственники попросили, тогда она помогала. Но когда чего-то у нее просили, она всегда говорила такую фразу, говорит, вот я вам скажу, что то, что у меня попросите, это не имеет значения. Она так всегда говорила, вот я вам сейчас скажу, не имеет значения, а потом скажу, как ваше право выбрать, будете вы этого добиваться или нет. И приехал какой-то к ней корреспондент и говорит, ну вот, вот вы ясновидящая, как вы считаете, это имеет значение? Она говорит, абсолютно никакого.
Ну, я даже немножко не понял, что не имеет значения?
Ну,
что попросят?
Что попросят у нее, да. Вот пришел человек и говорит, я хочу быть знаменитым, богатым, я буду. Она говорит, да, есть пути, но говорит, я тебе хочу предупредить, что это не имеет значения. Mm-hmm. То есть вообще она вот сразу так говорила. Mm-hmm. Она говорит, ты не знаешь еще? Говорит, но это не имеет значения. Вот так она всем говорила. Mm-hmm. Когда один корреспондент ей задал, говорит, ну вот ясновидящая, как бы, это же имеет значение? Она говорит, абсолютно. Это, говорит, было желание, но это не имеет значения.
Ну вот понять бы, что она в эту фразу вкладывала,
да,
не имеет значения. То есть если это не имеет значимости по отношению, как бы, в связи с Богом или что-то еще, то есть это не является, то есть не имеет значения, фактически анафема, то есть то, что мешает. Может быть так.
Что не стоит к этому стремиться.
Ну да, наверное.
А у Гиты Кришна говорит, что человек должен довольствоваться тем, что приходит ему само собой. В комментариях Прабхупада пишет, что такой преданный, он не нищенствует, он работает, ни у кого не просит взаймы. Просто иногда преданного смотришь, как бы, ну, вот, кто-то этому следует, а кто-то пытается немного, как бы, трудиться, он говорит, что материальные желания, то есть и времени хватает, как бы, на духовную жизнь. Способность довольствоваться, и у всех же разная карма, да, у них зарплата такая, а у других какая-то большая очень зарплата. Но люди пытаются или там подражать, или имитировать, или завидовать друг другу, чтобы такое получить. Вот эта способность научиться, как бы, жить тем, что приходит само собой, она чего происходит?
Способность довольствоваться тем, что приходит само собой, это способность, которая рождена из понимания, что Кришна поддерживает всех. Кришна поддерживает всех на основе того, что эти люди делали раньше, делают сейчас. То есть каждое живое существо получает что-то. Иногда мы видим какие-то ужасы, что там говорится каждые 3 секунды в Африке умирает от голода ребенок, там, и что-то еще, и показывают там этих бедных детей, там, истощенных и так далее. Вот и собираются какие-то благотворительные акции, которые им помогают. Это все понятно, но если посмотреть на эти вещи другими глазами, почему эти живые существа родились в таких жалких условиях? То есть это, скорее всего, грешники, понимаете? Но потому что за что любящий Бог такому живому существу дает вот такие вот ужасные условия? То есть, скорее всего, это люди, которые сами раньше, так сказать, были далеко не идеалами и теперь не заслуживают вот такие вот мученические условия. Фактически ад. Представляете, что родиться там, где вообще нет ни пищи, там какая-то засуха, вообще какие-то кошмары, там все эти дети, по ним там ползут какие-то мухи, вообще, ну, ужас какой-то вообще. Не для слабонервных все это. Вот они там умирают и смотрят таким взглядом. Вот. Это грешники. Такие вот места есть, такие вот, как ад на земле, и вот они за свои грехи сейчас получают такое рождение в таких бедных странах и так далее. Вот. Я не говорю о том, что им не нужно помогать. Нужно помогать, все нужно развивать свои качества, благотворительности. Но смысл в том, что нужно понять, каждое живое существо получает от Кришны некое поддержание. Каждое получает некое поддержание. Вот. И то, что мы зарабатываем, это, скажем так, условность. То есть Кришна просто нам дает, ну, некое дело, что ли, через которое вот, как бы, на таком, на последнем этапе генерируется Лакшми, на последнем этапе. Но глубинный этап, откуда Лакшми берутся, или деньги, это Кришна, понимаете? То есть Лакшми — это не просто бумага. Лакшми — это богиня процветания, на которой здесь приобретает вид, там, допустим, драгоценных металлов или там, каких-то денег, бумажных, чего-то еще. То есть, когда человек начинает понимать, что все, он видит, как питается жучок, паучок, как Господь проливает воду и питает растения, обогревает их солнце. Он поддерживает все живые существа. Вот так же он дает людям какой-то разум, дает им какие-то способности, при помощи которых человек что-то может делать, какое-то ремесло или какое-то дело, и он получает какие-то деньги за это. То есть, когда у человека появляется такое глубинное понимание, как Кришна всех поддерживает. Он всех поддерживает. И он дает каждому столько, сколько человек зарабатывает или заработал своим прошлым благочестием или свои нынешние деньги. А вот это наша как бы суета, которая работа называется, это просто как бы последняя фаза, через которую вот эта вот как бы невидимая часть судьбы к нам приходит. Понимаете? Вот. И когда начинаешь понимать, что как бы, большая часть вот этой вот как бы работы по поддержанию, она от Кришны, от нас просто какая-то вот последнее звено в цепи, последнее звено, что вот ты должен выполнять свой долг, должен ходить на работу, там, выполнять свои какие-то обязанности. И все это как бы последнее условие, по которому ну, ты получишь свои деньги, свое поддержание. Вот раз люди, животным даже не нужно работать особенно, они как бы так это все получают, потому что они в невежестве, у них нет как бы понятия о дхарме. И то они тоже там птенцов и наши тоже там что-то такое делают, суетятся, они тоже работу делают. Вот рыбы, допустим, поддерживают чистоту в водоемах, хищники, как санитары леса, у них тоже своя работа, но они неосознанно ее делают, у них нет как бы осознанной дхармы. А люди, они могут осознанно и для того, чтобы действовать. И дхарма, работа нужна не только для того, чтобы деньги. Деньги это как бы какое-то поддержание будет всем. А работа нужна для того, чтобы у человека чувство долга было, чтобы он очищался, понимаете? Чтобы он приближался к Богу. Вот для чего эта работа нужна. Вот поэтому, когда человек начинает понимать глубинный смысл работы, с одной стороны, и с другой стороны, когда он начинает понимать, что Кришна всех поддерживает в той или иной степени, вот из такого понимания глобального и проступает вот эта вот возможность, как были способность жить или быть довольным тем, что приходит. Потому что это не просто приходит, а это приходит от Бога. То есть довольствоваться тем, что приходит, это обозначает соглашаться с Кришной. Соглашаться с Кришной, что мне вот этого достаточно. Кришна каждому дает. И когда я соглашаюсь, что вот этого мне достаточно, это обозначает соглашаюсь с Кришной. То есть это как бы это все только на каком-то таком, может быть, трансцендентном понимании, как он все поддерживает, с одной стороны, и в чем состоит мой долг, с другой стороны. Понимаете? Иначе это невозможно. Это не просто какая-то философская установка. Прими то, что вот тебе приходит. Почему? Как? Понимаете?
Можно к этому спросить? Да. Вот я знаю семья, которая молодая семья, вот не хочет муж работать. И вот, значит, живет на жизнь жены. Как здесь вот
характеризовать? Как что?
Ну как, вот как это, что он заслужил
эту
такую карму, что
он... Скорее, это жена, наверное, заслужила такого мужа. Ну, наверное, и он такую жену заслужил, работящую.
Парень неплохой.
Это безответственность, конечно же. То есть, если есть возможность каким-то образом что-то этому человеку объяснять, то ему нужно объяснить, что... через вот такое поведение он будет деградировать. Он будет деградировать, потому что каждый человек должен выполнять свой долг. Кришна в 3 главе Бхагавад-гиты говорит, что каждый человек, без этого, без долга, человек это не человек. Дхарма, способность исполнять свои обязанности, то, что отличает человека от животного, понимаете? Они исполняют ее неосознанно, люди должны осознанно исполнять. Вот. Если человек идет путем деградации, ну, тогда понятно, и это его устраивает. Но если речь идет о каком-то развитии, будь то материальное или духовное, то просто объяснить человеку, что невозможно. Работа бывает разная. Может быть, человек не нашел себя еще, может быть, он не хочет работать, не в принципе не хочет работать, а может быть, он, так сказать, не может понять, что ему делать надо. Может, ему надо найти свое дело жизни, и он будет его с удовольствием делать, я не знаю. Вот. Работа же разная бывает, не обязательно каналы копать или что-то еще. Работа-то разная бывает, и головой, и руками, всякая разная работа бывает. Вот. Поэтому... Нам просто объяснить, что иждивение, деньги – это один вопрос, а другой вопрос – это пример другим людям, детям и так далее. Если отец не работает, то вероятность, что дети в их семье, они будут смотреть, и это такие же, так сказать, будут бездельники, понимаете? Вот поэтому это путь деградации. Путь деградации. Что, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.